国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире МРК. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск, главные его темы. Политические партии Центральной и Восточной Европы дали позитивную оценку инициативе «Одного пояса, одного пути». За первую половину 2017 года грузовым чартерным рейсом из Харбина в Екатеринбург перевезено 1830 тонн посылок в рамках электронной торговли. Дональд Трамп назначил Тая Кобба юридическим советником в связи с расследованием российских связей. А сейчас об этих и других новостях подробно. В Бухаресте состоялся диалог политических партий Китая и Центральной и Восточной Европы. Форум под таким названием собрал в румынской столице свыше 600 представителей политики, административных корпусов и предприятий 17 стран. Организатором выступил отдел международных связей ЦК КПК. После церемонии открытия и пленарной сессии состоялись три подфорума, посвященных молодежи, координации на местном уровне и сотрудничеству между предприятиями. Гости обменялись мнениями о концепциях, идеях и мерах по продвижению проекта «Одного пояса, одного пути». Было отмечено, что перемещение центра тяжести мировой экономики и политики из Атлантического океана в Тихий океан – это уже свершившийся факт. Китай является не только одним из самых успешных экономических субъектов в мире, но и главным двигателем восстановления глобальной экономики. Важную роль Центральной и Восточной Европы как звена в возрожденном шелковом пути отметили представитель венгерской правящей партии Фидес Иштван Холик, спикер Нижней палаты парламента Чехии Ян Гамачик, зампредседателя Социалистической партии Сербии Жарко Обрадович. По общему мнению, проект «Один пояс, один путь» соединит не только Запад и Восток, но и страны Восточной Европы между собой, укрепит и оптимизирует логистические потоки и обновит инфраструктуру. Жарко Обрадович особо отметил отличие пояса и пути от плана Маршалла. Инициатива ориентирована на совместное глобальное долгосрочное развитие без установления условий и давления. На месте обнаружения доисторического человека в центрально-китайской провинции Хэнань будет построен парк. Как сообщили в местной администрации, парк расположится в деревне Линдзин города Сюйчан, где в 2007 году впервые были найдены окаменелые останки черепов людей, живших на территории города примерно 100 тысяч лет назад. Парк проектной площадью более 2 квадратных километров будет создан для сохранения и исследования находки, а также как туристический объект, и откроется в 2020 году. Сючанский человек жил в период между синантропом и ранним человеком современного типа около 40 тысяч лет назад, что доказывает непрерывность эволюции человека в Северном Китае. Согласно докладу, опубликованному в марте этого года в журнале Science, исследования останков черепов показали, что сючанские люди могли быть гибридами представителей коренного населения и европейцев, и, скорее всего, являются прямыми предками современных северных китайцев. Сючанская находка стала первым случаем обнаружения окаменелости с характеристиками неандертальцев в Восточной Азии. К настоящему времени на площади 500 квадратных метров было раскопано 45 осколков черепов. Планируемый парк станет 4-м археологическим парком государственной категории в провинции Хэнань. Объем грузовых перевозок рейсом Харбин-Екатеринбург за первые полгода 2017-го достиг 1830 тонн. Борт был запущен для перевозки сделанных в китайских интернет-магазинах россиянами покупок. За 6 месяцев выполнено 85 чартерных рейсов. По данным Харбинского аэропорта, частота полетов от 4 до 8 раз в неделю. Посылку от заказа до порога обычно клиенты ждут не более недели. Грузовой чартерный рейс Харбин-Екатеринбург был запущен в ноябре 2013-го. За время работы центр Хэлудзяна стал одним из ключевых городов в сфере электронной коммерции между Китаем и Россией. Там появился целый ряд русифицированных платформ, ориентированных на российских покупателей, в том числе КАМ-365 и Изибай. В Москве на площади Революции у стен Кремля открылась ярмарка «Детань». В течение 4 дней жители и гости столицы могут приобщиться к культуре Поднебесной, попробовать блюда китайской кухни, приобрести сувениры. А еще попробовать себя в каллиграфии и увидеть, как за считанные мгновения традиционные китайские иероглифы превращаются в переливающихся всеми цветами радуги мифических существ. Получившиеся рисунки в виде драконов, фениксов и золотых рыбок, символизирующие счастливое предзнаменование, можно забрать с собой на удачу. Каждому посетителю выставки предлагают сделать именную печать в стиле джуань, история которого насчитывает несколько веков. Мастер может выгравировать ваше имя, фамилию и профессию на нефритовом камне. Здесь же можно за считанные минуты получить собственный портрет, вырезанный из бумаги. Искусство дзянь-джи зародилось в Китае еще в 6 веке и было включено в 2009 году в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. На ярмарке также представлено множество бумажных узоров и картин, выполненных в данной технике. На мастер-классах в рамках ярмарки можно научиться мастерству приготовления курицы гунбао и китайской домашней лапши у известного пекинского повара Джан Айфена. Для этого нужно предварительно записаться онлайн на одно из 3 ежедневных занятий. Картины на тыквах, вееры, фигурки из теста, шкатулки с резьбой по многослойному лаковому покрытию, шелковые цветы, фаянс ручной работы впечатляют своим многообразием, поражают также сложность создания каждого изделия и техника, передаваемая из поколения в поколение. Их побратимским отношениям уже более 20 лет. Одним из пунктов программы сотрудничества, подписанной в 2013 году мэрами Москвы и Пекина, является проведение культурных мероприятий, которые позволяют расширить знания друг о друге. Ярмарка проходит уже во 2-й раз. В прошлом году она проводилась в Камергерском переулке и имела большой успех среди москвичей. 7 человек погибли в результате пожара, произошедшего в одном из дачных домов в садоводстве города Братска в Иркутской области. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по области. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению. Деревянное строение было полностью охвачено огнем. Произошло обрушение кровли и сгорела баня. Спустя 30 минут в ходе разбора и проливки строительных конструкций пожарные обнаружили биологические останки 7 человек. Отмечается, что в результате пожара дом был полностью уничтожен. Сейчас специалисты пытаются установить причину пожара. В работе над соглашениями между Беларусью и ЕС об облегчении визового режима есть ряд технических моментов, требующих досогласования. Об этом в субботу журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По его словам, на этом этапе европейские партнеры предлагают ввести в эти соглашения моменты, которые неприемлемы для белорусской стороны и в определенной мере политизируют их. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что в документы с другими странами, например, Молдовой, Россией, Украиной, эти моменты внесены не были. Он подчеркнул необходимость единых стандартов и высказался против политизации вопроса. Президент США Дональд Трамп назначил адвоката Тая Коба юридическим советником Белого дома для урегулирования вопросов, связанных с расследованием российского вмешательства в американские президентские выборы и контактов с российскими официальными лицами. В последнее время дело о связях с Россией вновь попало в фокус внимания. Было объявлено, что сын Трампа в прошлом году во время президентских выборов встретился с российским адвокатом с целью получения материалов от российского правительства, невыгодных для кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон. Позднее Трамп-старший обнародовал содержание электронной переписки между ним и российским адвокатом, чтобы снять с себя подозрения. Однако считается, что содержание переписки свидетельствует о нарушении закона о выборах, что вызвало широкое обсуждение в США. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье прибыл в Саудовскую Аравию для оказания посреднических усилий по урегулированию дипотношений между Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и Катаром. В Джидде на совместной с коллегой из Эр-Рияда Адилем Аль-Джубейром пресс-конференции он заявил, что очень озабочен непрерывной эскалацией кризиса и разрывом дипотношений с Катаром. Ле Дриан надеется на то, что санкции в отношении Катара не скажутся на простых жителях. Он призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет как можно быстрее урегулировать кризис путем диалога и переговоров. Адиль Аль-Джубейр, в свою очередь, заявил, что готов предоставить представить главе французского МИДа доказательства нарушений Катаром Эр-Риядского соглашения, подчеркнув, что Катар должен стопроцентно выполнить соответствующие обязательства по борьбе с терроризмом. В Джидду глава внешнеполитического ведомства Франции прибыл из катарской столицы Дохи, далее Адриан отправится в Кувейт и Эмираты. Франция, напомню, выступает за скорейшее снятие санкций с Катара. В субботу иракское правительство провело в Багдаде военный парад, посвященный освобождению Масула. За парадом наблюдали премьер-министр Ирака, главнокомандующий Хейдар Аль-Абади, а также высокопоставленные чиновники Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Также присутствовали руководители шиитского ополчения, силы народной мобилизации. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что парад состоялся рано утром в строго охраняемой зеленой зоне в центре столицы. По соображениям безопасности правительство не пригласило на парад большинство местных СМИ и иностранную прессу. О полном освобождении Масула от экстремистской группировки «Исламское государство», напомню, иракский премьер объявил 10 июля. Масул является крупнейшим после Багдада городом Ирака. В июне 2014-го он был занят боевиками «Исламского государства» и стал оплотом группировки на иракских территориях. А в октябре прошлого года правительственные войска начали наступление с целью освобождения города, а 18 июля штурмом взяли старый город, последнюю базу террористов в Масуле. В Турции в субботу отмечалась первая годовщина военного переворота. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым приняли участие в торжественных мероприятиях, прошедших на мосту через пролив Босфор, получившем название «Мост мучеников» 15 июля. В ходе шествия Эрдоган заявил, что террористические организации по-прежнему продолжают заниматься подрывной деятельностью в Турции, но турецкая сторона совершенно четко знает, кто стоит за спиной этих группировок. Он вновь подчеркнул, что если парламент утвердит законопроект о восстановлении смертной казни, он подпишет этот документ. 15 июля прошлого года ночью на мосту через Босфор вспыхнул конфликт между гражданами и военнослужащими, участвовавшими в военном перевороте. В результате 36 человек погибли, а всего в ходе переворота погибли 250 человек. Этот мост получил название «Мост мучеников 15 июля» в память погибших мирных жителей. Турецкое правительство обвинило турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена главным организатором военного переворота, неоднократно требовало от американской стороны выдать его Турции и считать движение во главе с Фетхуллахом Гюленом террористической группировкой. По меньшей мере, 3 человека получили ранения в субботу после того, как самолет осуществил удар в районе Хауджа-Машат в городе Кундуз, административном центре одноименной провинции на севере Афганистана, в 250 километрах к северу от Кабула. Около 4:15 ночи по местному времени истребитель нанес удар по району Хауджа-Машат в городе Кундуз, разрушив школу и ближайший дом, сообщил директор департамента образования провинции. Также были повреждены 13 магазинов, расположенных близ школы.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее в нашей программе предлагаем вашему вниманию рубрику «Этот день в истории».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
16 июля 2001 года в Москве председатель КНР Цзян Цзумин и президент России Владимир Путин подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. Договор состоит из 25 статей и действует в течение 20 лет с автоматическим продлением срока действия на 5 лет. Согласно договору, стороны обязуются на долгосрочной основе всесторонне развивать отношения добрососедства, дружбы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования. В договоре также указано, что Китай и Россия не участвуют в каких-либо союзах или блоках, не предпринимают каких-либо действий, включая заключение договоров с третьими государствами, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности другой стороны. Кроме того, договор также устанавливает принципы и направления дальнейшего двустороннего сотрудничества в области политики, экономики, науки, техники, культуры, международных делах и так далее. Главный принцип договора – мирное сосуществование. Китай и Россия в своих взаимоотношениях не применяют силу или угрозу силой, не используют друг против друга экономические и иные способы давления и разрешают разногласия между собой исключительно мирными средствами в соответствии с положениями Устава ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права. В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности, а также в случае возникновения угрозы одной из сторон, Китайская Народная Республика и Российская Федерация незамедлительно вступают в контакты друг с другом и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы. Стороны в соответствии со своим национальным законодательством и международными обязательствами активно сотрудничают в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией целиком и полностью направлен на формирование многополярного мира, демократизацию международных отношений и отказ от менталитета холодной войны. Договор является программным документом для здорового и стабильного развития китайско-российских отношений в 21 веке.
Нихао, Чунго, здравствуй, Китай! Международное радио Китая, 100-серийная программа Нихао, Чунго, здравствуй, Китай!
Слово на сегодня. Ку Кунг, императорский дворец.
Слава, твои друзья скоро приедут в Пекин. Что они собираются посмотреть?
Прежде всего я хочу показать им Гугун, императорский дворец. Ведь Гугун – это сокровищница китайской истории и культуры.
Если быть более точным, то Гугун по-китайски означает «бывший императорский дворец» или «дворец прежних правителей».
Малин, а я бы отметил уникальность архитектурного стиля дворцового комплекса Гугун. В плане он имеет абсолютно правильную прямоугольную форму. Основные дворцовые залы, а это отдельное строение, находятся на одной оси, которая тянется с севера на юг. А другие сооружения располагаются симметрично по обеим сторонам относительно центральной линии.
Такая осевая архитектурная планировка характерна не только для Гугуна, но и для Пекина в целом. Кстати, главный стадион Пекинской Олимпиады «Птичье гнездо» тоже находится на этой условной оси. Гугун расположен в самом центре Пекина. Его строительство началось в 1406 году. 24 императора двух династий, Мин и Цин, жили и правили страной в этом дворце.
Малин, я слышал, что общее число помещений в запретном городе 9999,5. Это правда?
По китайскому преданию, в чертогах небесного императора ровно 10 тысяч комнат. Но земные правители считались сыновьями неба. Они не могли иметь того же, что и властитель небес. Вот почему одно из помещений и построили как бы наполовину. Хотя, конечно, эта легенда прежде всего говорит о том, что количество комнат в Гугуне действительно почти невозможно сосчитать.
Я не раз бывал в запретном городе. Это дворцовый ансамбль с совершенными архитектурными формами. Его павильоны с загнутыми крышами, красными стенами, желтой черепицей необычайно красивы.
Да.
Мне очень нравится императорский сад. Там так много цветов, а искусственные горки, пруды, беседки создают уютную атмосферу безмятежности и покоя.
В настоящее время Гугун еще и самый известный музейный комплекс в Китае. В нем собраны уникальные исторические экспонаты. Это настоящая сокровищница китайской культуры.
一会儿香。
时间的夜全部被遗忘掉，
穿一杯家乡飘远方，胡同里既有香醉人长荡，老城调的夕阳回荡波浪鼓儿响。
北京的土著有一点点感伤。
Yo， 我一人蹲在墙根儿没人搭儿，眼睛愣着神儿，心中纳着闷儿，怎么今天的我怎么没有精气神儿哟？好像写个词儿写丢了魂儿哟。大清早路边的馄饨摊儿，一个板儿农骑着板儿车拉着板儿砖上班，豆腐脑一块钱一碗，风扇上飘着京韵大鼓的小段，喝一碗豆汁儿就一个焦圈，青花瓷罐跟着卖洋香的油渣，胡同口的小贩吃着冰糖葫芦串，旁边的茶馆摆着一张马三立的相片，钢笔喷身喷笔万身万笔叠身 waiting for your consideration， 一放好多年他还是这么跟呐、啊、北京的土著 pay attention，
切一片西瓜四五两针蒸大包皮脆沙瓤，
当四合院的沙发飘着茉莉花香，
时间的夜全部被遗忘掉，
转一杯家乡飘远方，胡同里酒香醉人长荡，老城角的夕阳回荡波浪鼓儿响，
北京的土著有一点点
跟山来的蹲着蹲累了坐着坐累了躺着躺累了趴着趴累了睡着睡不着眯着，要一只八哥是倍儿有面子。做人要厚道，要记得礼貌，见人要问好，千万不要迟到，斤斤计较只会自寻烦恼，不如微笑，世界无限美好。公园里老头牵着他的老伴儿，七八十岁走起路来还是那么有伴儿，哼一根冰棍儿，穿一件背心儿，这口店的血统是非常的纯。就在那哟哟哟哟安门的旁边，就一只 go 不理的包子儿，切切切切个卖了半斤儿，光一个天桥好似神仙。就在那哟哟哟哟安门的旁边，就一只 go 不理的门帘儿。
Цикл программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ні хао, чунго!
Слово на сегодня. Ху тонг, пекинский переулок.
Слава, как ты провел выходные дни? Где ты побывал?
Я гулял по старым пекинским переулкам. Я нанял экскурсионного велорикшу, и он провез меня по старинным кварталам. Там еще сохранился традиционный уклад жизни старого Пекина.
А, значит, ты познакомился с самобытной культурой пекинских переулков. Их называют хутонг. Древний Пекин представлял собой фактически сплошной лабиринт хутунов.
Малин, я заметил, что у хутунов разнообразные и интересные названия.
Да, названия многих хутунов пришли из повседневной жизни пекинцев или связанной с пекинским диалектом. Например, такие названия, как «тенистое место», «спички», «глиняная копилка», «метла» говорят сами за себя.
Ты представляешь, есть хутун, который называется «сокрытые в глубине 100 цветов». Сплошная поэзия, а не название переулка.
Это название возникло в период династии Мин. В те далекие времена в западной части города жили супруги Чжан. У них был прекрасный сад, в котором росли пионы, лотосы и другие цветы. Они были очень красивы и так благоухали. Сад был настолько прекрасен, что туда часто наведывались знаменитые поэты и просвещенные люди. Они дали этому месту такое название «Сокрытые в глубине 100 цветов».
Хутуны появились в Пекине более 700 лет назад, во времена династии Юань. А само слово «хутун» пришло из монгольского языка. В монгольском языке оно означает «колодец». Правители монгольской династии Юань были родом из пустынных и степных районов. В тех местах вода всегда была одной из главных ценностей, поэтому в период правления этой династии на многих пекинских улочках были выкопаны колодцы. Со временем словом «колодец» и стали называть многие пекинские переулки.
А ты знаешь, сколько всего переулков в Пекине? В старину говорили так. В Пекине 3600 переулков с названиями, а безымянных столько, сколько шерстинок на корове.
Переулки в Пекине очень разные по ширине и длине. Так, расстояние между сторонами самого широкого хутуна чуть больше 32 метров, а ширина самого узкого переулка всего 60 сантиметров. Мне кажется, о пекинских переулках можно говорить бесконечно, ведь знакомство с ними – это лучший способ понять и ощутить атмосферу городской жизни старого Пекина.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами Анастасия Коршунова. Я новая ведущая этой рубрики «Блогосфера». Отныне мы будем встречаться с вами по воскресеньям. Итак, прибавьте звук и настройтесь на хорошее настроение.
Беседы в эфире, ответы на ваши вопросы, музыка по заявкам. Почтовый ящик.
Сейчас в Китае наступил самый жаркий сезон. Местные называют его футянь. Он продлится около месяца. Надо сказать, что я на себе уже ощутила все его прелести. Интересно, как люди здесь спасаются от зноя? На самом деле, кроме привычного способа устроиться под кондиционером, в самую жару китайцы предпочитают пить чай. Этот целебный напиток не просто восстанавливает водный баланс в организме, а наполняет его еще и полезными микроэлементами, такими как натрий, калий и магний. Их недостаток приводит к хронической усталости. Китайцы говорят, что в чайных листьях, цитирую, содержится чайная сода, какао-сода и кофе-сода. Что ж, поверим на слово нашим дорогим соседям, все это очень полезно. А еще чай бодрит и поднимает настроение. Вот только сейчас я сделаю глоток этого живительного напитка, и мы продолжим разговор. А пила я чай под названием, дайте-ка прочитаю, белый чай из города Фудзин, провинции Фудзянь, что на юго-востоке Китая. И сегодня в рубрике «Блогосфера» я с моим соведущим Ваном Лаши как раз и расскажем вам об этом удивительном напитке.
Интересные, занимательные, популярные темы из самых разных уголков необъятного интернета в рубрике «Блогосфера».
Я приветствую всех, кто только что настроился на волну нашего радио в эфире рубрика «Блогосфера». И ко мне только что присоединился мой китайский коллега Ван Лауши. Здравствуйте, Ван.
Здравствуйте, Настя. Всем привет. Меня зовут Ван Сюйцзян. Я рад новой встрече с нашим радиослушателем.
Напомню, что сегодня мы говорим о знаменитом в Китае чае из провинции Фудзянь. Ван Лаши, я думаю, что нашим слушателям очень интересно было бы узнать, что же такое белый чай, потому что в России он не особенно популярен.
Хорошо, Настя, но для начала я хочу познакомить всех с родиной чая, городом Фудзянь. Я, кстати, там бывал. Это известный край белого чая с красивыми природными пейзажами, умными и трудолюбивыми людьми. Фудзянь – уездный городок при администрации города Нинде, расположенного на северо-востоке провинции Фудзянь. Его площадь – более 1500 квадратных километров. В его подчинении несколько областей и поселений. Здесь красивые природные пейзажи, зеленые горы, прозрачные реки. Здесь есть известная гора Тайму и море. Его прибрежная линия – около 430 километров. В Китае так говорится: в родном краю растут родные люди. В городе Фудин проживает более 20 национальностей. Наиболее известная из них называется Ше. Это одна из малочисленных народностей Китая. Кстати, более половины ее представителей проживают в провинции, а в городе живут 28 тысяч человек народности Ше. Это примерно 4% от числа всех местных жителей.
Да, и хотя я не бывала в Фудине, но много раз слышала, что он развивается очень быстрыми темпами. Здесь традиционный уклад жизни хорошо сочетается с современным. Старые здания соседствуют с новыми. Городская администрация уделяет особое внимание строительству и проблемам экологии, а также социальным аспектам жизни. Так, к примеру, я знаю, что сегодня местным жителям предоставляется очень много льгот, особенно в спортивной и досуговой сферах. Ночью на улицах города Фудин особенно оживленно. Везде можно увидеть кафе, бары и рестораны. Каждый день вечером прямо на берегу моря устраиваются фееричные шоу. Одно из любимейших развлечений взрослых и детворы – кормить рыбу на берегу моря. Это напоминает то, как мы в России кормим голубей в парках. Для рыбьего обеда сгодится простая кукурузная лепешка, которую можно купить в лавке неподалеку. Должно быть, это занятие позволяет расслабиться и помедитировать под шум прибрежных волн. Нужно будет как-нибудь попробовать это сделать. Говорят, и правда успокаивает. А еще в этом ритуале есть иной, более скрытый смысл. Рыба в Китае – символ богатства и процветания. Поэтому кормить рыбу все равно, что приманивать удачу. Ну, да что-то я отвлеклась.
Да, Настя, ты же помнишь, мы начали разговор о знаменитом в Китае белом чае, что растет на плантациях в окрестностях города Фудин. Этот бодрящий напиток уже давно стал его визитной карточкой. Надо объяснить, что белый чай – это один из знаменитых видов китайского чая. Всего же их 5. Их принято классифицировать в соответствии с цветами – зеленым, красным, белым, желтым и черным. Работа на чайных плантациях – основной доход более половины городского населения. К слову, здесь выращиваются и другие виды чая, но местные жители больше гордятся все-таки белым. Надо сказать, что он даже в Китае не столь популярен, нежели в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Настя, я предлагаю ненадолго прервать наш разговор, послушать небольшую музыкальную композицию, а позже мы вернемся в студию и продолжим.
Да, я только хочу добавить, что песня эта в переводе с китайского называется «Время как раз» и исполняет ее известная певица Юй Кэвэй. Давайте послушаем.
Привет всем, кто только что к нам присоединился, в эфире рубрика «Блогосфера». У микрофона Анастасия Коршунова и мой соведущий Ван Лаоши. Напоминаю, что сегодня мы говорим о белом чае. Он пользуется хорошей репутацией в Китае и за рубежом. Его родина в Поднебесной – уезд Фудин, провинции Фудзянь. По словам специалистов, чай, выращенный в этих местах, выгодно отличается от других подобных сортов. Во-первых, он имеет более насыщенный вкус. В первую очередь, благодаря хорошим климатическим условиям той местности, в которой произрастает.
Были попытки выращивать его в других районах, но там чайный лист уступал по качеству и другим показателям. Во-вторых, еще одна немаловажная деталь – технология обработки, полностью натуральная, без использования химикатов. Сушка чайного листа тоже происходит естественным путем на солнце, а не в специальных печах, что делает его наиболее полезным и экологически чистым продуктом. Принято считать, что он способствует улучшению пищеварения, укреплению иммунной системы человека, а также полезен гипертоникам, поскольку снижает кровяное давление. Напомню, что чем дольше хранится белый чай, тем выше его стоимость, почти как вино. Лист с 7-летней выдержкой носит название «лаобайчха», что в переводе на русский означает «старый белый чай». Так что ищите это название.
Кстати, Настя, я все время бывал на двух чайных плантациях недалеко от города Фудин. Они называются Тацин и Люмяо. База по выращиванию белого чая под названием Тацин была создана в 1971 году. В первые годы здесь трудились главным образом выпускники средних школ, направленные на работу в сельские районы. В настоящее время это уже более современная база по выращиванию и производству чая. Ныне здесь работают более 300 человек. В процессе выращивания чайного листа не используют химическое удобрение, а его сушка производится традиционным способом, строго на солнце. В процессе производства используются только деревянные инструменты. Руководитель компании Тацин рассказал, что за чаем необходимо ухаживать. Ему нужны не только чистый воздух и солнечные лучи, но и забота от его изготовителей. Еще одна компания Люмяо, она тоже считается одной из самых крупных по производству белого чая в Китае. И даже была партнером во время проведения Пекинской Олимпиады 2008. Компания оснащена всем необходимым производственным оборудованием. Вот уже много лет подряд она предоставляет продукт наивысшего качества, который можно проследить во всех звеньях работы компании, начиная от лаборатории и заканчивая производственной линией, переработкой чая, его хранением и сбытом.
Завидую вам, Ван Лоуши. Вы лично бывали на чайных плантациях и видели все своими глазами. Мне, наверное, тоже стоит найти время и съездить в Фудин на экскурсию. А сейчас я думаю, что настало время немного нам отвлечься от тем и послушать очень популярную сейчас в Китае песню с длинным названием «Ох, если бы долго прожить, мы бы могли с тобой». По-моему, очень красиво и поэтично. А исполнит эту композицию Ван Фэй.
Всем привет! В эфире рубрика «Блогосфера». Продолжаем наш разговор о белом чае. Ван Лаоши, мне всегда было интересно, почему церемония чаепития в Китае носит философский контекст. Может быть, вы мне раскроете эту тайну?
Я попробую ответить на твой вопрос. Корни этому нужно искать в буддизме. Как известно, довольно распространенной религии на территории Китая. Испокон веков выращиванием и изготовлением чая занимались служители Будды, монахи. Они его пили сами и угощали гостей, и использовали для жертвоприношения. Можно сказать, что воплощением духовного мира буддизма в материальной сфере явился чай. На самом деле это очень сложная философия. Сочетание буддизма с чаем означает соединение души и сердца. Культура чаепития неразрывно связана с религией буддизма. Они проникли друг в друга и теперь уже неразрывно связаны между собой. В ходе долгого развития они стали взаимно влиять друг на друга и дополнять. И в конце концов они слились воедино. Отныне буддизм и чайная культура – понятия неразделимые. Со временем уже не только монахи, но и простые китайцы стали сочетать чаепитие и разговоры о мысли жизни человека. В Китае есть такое популярное выражение. У нас говорят: «Не важно, что пить, важно, с кем пить». То есть в переводе на русский язык: «В хорошей компании и выпить не грех». В древности Китая, в период Троецарства, была такая история. Полководец по имени Цао Цао пил вино вместе с основателем знаменитого западного китайского царства Шу Лю Бэя. За застольем, во время беседы, они начали хвалиться друг перед другом своими ратными подвигами. Уже в те далекие времена стало ясно, что вино тоже неплохо поддерживает душевную беседу. Однако спиртное вредно для здоровья. Поэтому для того, чтобы пофилософствовать и спастись от жары, давайте лучше пить чай.
Я согласна. Давайте пить китайский чай по русской традиции, с баранками. Ван Лаоши, я прямо заслушалась вашим рассказом. Думаю, что много интересного почерпнули для себя и наши слушатели. Если честно, то я часто пью чай с моими китайскими друзьями. Но настоящая чайная церемония – это не просто встреча на бегу. Для дегустации этого напитка нужно время, потому что это процесс не быстрый, а в современных мегаполисах нынешнего Китая это просто роскошь. Но мне все-таки как-то довелось принимать участие в чайной церемонии. Как мне объяснили, хороший чай обязательно отличается вяжущим, немного сладковатым вкусом, и послевкусие долго сохраняется. Китайцы утверждают, что каждый чай соответствует определенному возрасту. Зеленый чай – подростковому, чай тегуанинь – молодости, чай даньцзюн – среднему возрасту, чай пуэр – пожилому. К сожалению, в наше время много молодых людей употребляют алкоголь. Я с вами согласна, Ван Лаоши, что это не есть хорошо. Всем уже давно известно, что алкоголь губительно действует на организм и вызывает привыкание и деградацию личности, а зачастую и агрессию. Другое дело – чай. И полезно, и, как говорится, у нас в России много не выпьешь. Все, я уже просто полюбила этот целебный нектар.
Настя, ты хорошо знаешь китайский чай. Да, верно, ты правильно сказала. Китайская культура великолепна во всем разнообразии. Важно воспитывать у людей интерес к ней. Скажу честно, некоторые мои друзья в молодости много выпивали, но повзрослев, они стали пить чай и делают это до сих пор. Это не только прибавляет здоровье, но и определенную мудрость. Ведь в маленькой чашке чая кроется большой дух китайской истории и культуры.
Спасибо, Ван Лаоши, за интересную беседу. Надеюсь, что наши друзья полюбят белый чай, о котором мы сегодня рассказывали, а вместе с ним и китайскую чайную культуру. И при первой же возможности приезжайте в город Фудин, провинцию Фудянь. Лично я так и собираюсь сделать.
Спасибо, Настя. Спасибо всем за внимание.
Напоминаю, вы слушали рубрику «Блогосфера». И далее в эфире «Экспресс-информация» и «Граммофон». Оставайтесь с нами. Бум.
Экспресс-информация. Бум. Бум.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Экспресс-информация». 3 июля в Центре китайской культуры в Москве открылась церемония запуска двуязычного мобильного интернет-приложения «Россия-Китай. Главное». Проект осуществляют Международное радио Китая и Международное информационное агентство «Россия сегодня». В церемонии приняли участие и дали официальный старт работе приложения первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньминь, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэньян, руководитель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и другие гости. Всего более 100 человек. Выступая на церемонии, первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПК Хуан Куньминь отметил, что СМИ двух стран не случайно создали и запустили приложение «Россия-Китай. Главное именно сейчас», как раз накануне государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Это новый этап в сотрудничестве двух стран в медийной сфере, а также символичный подарок, приуроченный ко встрече государственных лидеров, призванный укрепить китайско-российскую дружбу. По словам Хуан Куньмина, в последние годы одним из ярких моментов взаимодействия СМИ Китая и России стало сотрудничество именно в сфере новых медиа. Мобильное интернет-приложение «Россия-Китай. Главное» – это ответ на требования времени. Оно создавалось с учетом запросов аудитории двух стран. Чиновник выразил уверенность в том, что благодаря совместной работе и усилиям СМИ стороны достигнут новых высот в контексте двустороннего медиасотрудничества, разработают еще больше медиаплатформ, призванных скрепить взаимопонимание и дружбу. В свою очередь, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Юрий Титов в своем выступлении отметил, что СМИ двух стран играют важную роль в ходе поступательного развития российско-китайских партнерских отношений всестороннего стратегического взаимодействия. Сегодня в рамках заявленных лидерами двух стран российско-китайских годов медиаобменов российские и китайские СМИ проводят различные совместные мероприятия. Приложение «Россия-Китай. Главное» – это один из итогов медиасотрудничества, способствующих развитию СМИ двух стран и их продолжительному взаимодействию, а также один из важных результатов деятельности Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. В свою очередь, генеральный директор Международного радио Китая Ван Гэньян в своем выступлении подчеркнул, что мобильное приложение «Россия-Китай. Главное» – это комплексная медиаплатформа на китайском и русском языках, имеющая целый ряд функций. С точки зрения контента, акцент в приложении сделан на информационных сообщениях о двусторонних связях наших стран. МРК и МИА «Россия сегодня» объединили усилия для разработки и производства высококачественных совместных информационных материалов, стремясь к созданию брендовых программ и рубрик. С точки зрения функциональности, приложение предоставило двуязычную радиотрансляцию, функцию мгновенного онлайнового перевода, услуги электронной коммерции и так далее. Кроме того, приложение обладает функцией интерактивного общения и смарт-обработки данных. Ван Гэньян заверил, что в перспективе по мере ускорения интеграционного развития Международное радио Китая будет расширять сотрудничество с еще большим числом СМИ и партнерами в иных сферах. Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, также присутствующий на церемонии, высоко оценил уровень технологического развития китайских СМИ. Он подчеркнул, что агентство «Россия сегодня» в своей деятельности тоже обращает пристальное внимание на развитие информационных технологий. Поэтому запуск нового приложения, совместно представленного Международным информационным агентством «Россия сегодня» и Международным радио Китая, продиктован не только потребностями времени, но и тем, что СМИ сегодня очень нуждаются в двустороннем обмене информацией. В 2016 году в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента Российской Федерации Владимира Путина Международное радио Китая и Международное информационное агентство «Россия сегодня» подписали соглашение о совместной разработке комплексной китайско-российской мобильной медиаплатформы. Ее главным продуктом и явилось сегодня приложение «Россия-Китай. Главное». В настоящее время новинка одновременно запущена в Китае и России для систем iOS и Android.
Граммофон. Музыка по заявкам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем наш эфир. С вами рубрика «Граммофон».
мы с удовольствием предложим вам послушать песни о самом жарком времени года. Итак, первая композиция называется «Тихое лето». Ее исполняет известная тайваньская поп-дива Лян Цзиньчжу. продолжает жаркую тему в нашем граммофоне еще одна песня. «Лето, лето». Она более динамичная. Если хотите, то можете даже подвигаться под музыку популярной в Китае музыкальной группы «Soda Green». Друзья, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Пишите нам. До встречи в следующее воскресенье.
Передача из Пекина окончена. До свидания.